Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Прошлое занятие, посвященное теме о способах мышления у человека природном и духовном, мы с вами завершили на том утверждении, что преобразование и возрождение человеческого, свойственного нашему человечеству после его падения, совершаемо Господом исключительно на основании того грунта, которым являются внешние описательности по соответствиям вещей небесных и духовных, изначально озаимствованных у принадлежавших древнейшей церкви в виде так называемых божественных мифов, составлявших собою древнейшее написанное слово. Затем этот грунт был дополнен словом историческим, созданным из описательностей живой истории племени иудейское, каковая история внешним руководством Господним через обращение к их непосредственно чувственному, посредством различного рода явлений ангельских, исполняемых божественным присутствием, было руководимо таким образом, чтобы также соответствовать в этих исторических описательностях небесным и духовным качествам божественного человеческого, исполнявшего небеса до его пришествия, исполнявшего не в пространственных и временных рамках, разумеется, а во внутренних духовных состояниях, сознаний ангельских, лишь представительствовавшихся по соответствиям временами и пространственными чувственного восприятия природного человеческого до Господнего воплощения. Вообще в латинском слове сказано, что старое слово, вот это первое слово, было забрано, потому что начало употребляться в магических занятиях, и осталось только несколько строк, несколько легенд, вошедших в Пятикнижие Моисеева. Но на самом деле было забрано его буквальное воплощение. По сути же, когда писалось новое слово, писалось вот с помощью иудейского племени, то их ввели в землю Ханаан и поводили так, чтобы всякое их хождение, всякое их действие соответствовало и представительствовало те основы небес, небесных, которые были выражены тем древнейшим словом. Так что в определенном смысле можно сказать, что вот это слово племени иудейского, это было инкарнацией, но немного в другом буквальном воплощении того же самого слова, ибо суть его оставалась прежней. И как это не забавно, о чем мы будем говорить дальше, а и о чем мы говорили в проповеди «Сути формы слова», Ветхий Завет слова христианского на самом деле имеет принципиально гораздо меньше общего со словом церкви иудейском, нежели то слово иудейское имело с тем древнейшим словом, которое было взято по букве своей, но осталось по сути и было духом вот этого слова церкви иудейской. Когда этот грунт был полностью сформирован во внутренних небесностях состояний ангельских и в представительствующих их формах природного чувственного восприятия, воплощаемых во временное и пространственное соответствие оного, то Господь исполнил своим непосредственным присутствием все эти состояния, как чисто духовные ангельские, так и природно-чувственные человеческие, что воплотилось в последней, представительствующей степени чувственного восприятия, называемой последней или же природной степенью творения, в виде исторической личности Богочеловека Иисуса Христа, в котором посредством своего прославления Он обратил все представительствующие соответствия этого личностного в свое непосредственное и личностное присутствие на всех уровнях восприятия, от самых высших небесных и до самых низших, или же последних, чувственных, какова лестница Иакова, нисходящего и восходящего восприятия жизни от Господа и есть Его творением. И как мы уже говорили с вами об этом на позапрошлом занятии, Господь до и после воплощения в мире, после этого божественного человеческое Господа над небесами, обрела свое полностью завершенное присутствие в единой человеческой форме, чувственным представительствующим которого по соответствиям является историческое личностное нашего единственного Господа и Бога, Спасителя и Искупителя Иисуса Христа, в котором, согласно Божественному Слову, и обитает вся полнота Божества телесно. Процесс этого боговоплощения и прославления, происходивших во внутреннейших формах духовного и чувственного восприятия жизни от Господа, в своих крайних формах, представительствуемый для человеческого восприятия, как в виде органических форм, так и соответствующих им пространственно-временных образностей личностного исторического человека Иисуса Христа, был затем отражен в историчностях описательностей слова евангельского, дополненного затем пророческим видением откровения Иоанна Богослова, в котором эти историчности были представительствуемыми формами чисто духовного созерцания, абстрагированного от пространственности и временности сугубо природного восприятия. То есть в откровении Иоанна Богослова мы имеем тоже божественное человеческое Господа, которое представительствуемо чувственностями пространственно-временных историчностей в Евангелиях, только там они представительствуемы чувственностями вне исторического, вне временного, пророческого восприятия, которые опять же выражены в таких формах, что позволяют давать интерпретации временных историчностей, например, предсказаний будущего, чем они в определенной степени и были, потому что в них отражены предсказательности будущего второго пришествия Господня. Но, по сути, все эти образы и формы, там Сын Человеческий посреди семи светильников, которые изображены семь состояний церкви или же семь церквей, все эти формы, они вне исторические и имеют отношение к божественной личности вне времени, пространства и историчности. Хотя, опять же, описаны как определенными историчностями, потому что он обращается к вроде бы существующим церквам того времени и описывает их состояние. Но вот как наиболее, они все же не столь историчны, описательность божественной человечности, каким и было слово евангельское. И вот этим и всем написанием и был заложен в слове евангельском мостик и фундамент для совершения нового откровения, в котором Господь затем явится во всей своей славе сугубо внутренних восприятий своего божественного человеческого, уже полностью абстрагированных от восприятия форм этих исключительно чувственными и материальными. Каково его богоявление в пророческих описательностях слова евангельского и было там называемо его вторым пришествием, в котором он явится грядущим на облаках небесных или же в смысле буквальном описательности божественного слова с силою и славою великою или же в восприятии сугубо духовным, а именно полностью абстрагированным от всего личностного, количественного, пространственного и временного там. Здесь важно понимать при этом, что взятое Господом при его воплощении в чувственных состояниях восприятия природных формы органические, пространственные и временные были теми самыми формами духовными, которые были представительствуемы по соответствиям в описательностях как древнейшего писанного слова, так и слова иудейского. Как завершающий момент и внешние формы мышления рассудочного у исторического Иисуса Христа также были формируемы из внешних описательностей слова иудейского. Вспомните, говорится, что он научался в храме, и латинское слово тоже говорит, что он обучался, как обычный иудейский мальчик, всеми научностями их школы. А у них школа – это была фактически школа Торы, школа, основанная на изучении вот этого слова иудейской церкви. И процесс этот, то есть формирование сознания Господа, который в евангельском слове был только упомянут, я имею в виду формирование из слова иудейской церкви, был очень подробно во всех детальностях описан в книгах, в буквальностях книги латинского слова «Тайны небесные», начиная с 12 главы. Именно поэтому писанное слово евангельское и говорит о нем в своих чувственных описательных формах, что он есть воплощенное слово, что в нем слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и что он исполнил закон, под которым там, разумеется, законы пророки или же священное писание церкви иудейской. То есть Господь взял все эти представительности, которые находились на небесах и которые выражались буквальностями слова иудейского после его написания, завершения. И все эти, а какие на небесах формы? То есть там внутренние органические представительствующие формы. И вот он все эти формы взял и воплотил формы органические свои и исторические бытия в личности Иисуса Христа вот, в мире, в земле ханаанской. Именно поэтому он воплотился в земле ханаанской, именно поэтому он ходил по соответствиям определенными дорогами, перемещался определенными временами, вся его жизнь была определенными временами. То есть его биологические формы и представительствующие их историчности, временности и пространственности, это все было то же самое, чему соответствовали историчности жизни племени израильского в земле ханаанской, а и также их описательности в букве слова этой церкви. Именно в этом и заключается та абсолютная внутренняя связь слова еврейского со словом греческим или же евангельским, благодаря которому мы имеем, с одной стороны, два различных священных писания, а с другой стороны, единое божественное слово Церкви Христианской, в котором, как мы об этом с вами говорили когда-то в проповеди «Сути формы слова», его неразрывная составляющая, Ветхий Завет, является принципиально отличным по внутренним представительствующим соответствиям от слова, бывшего у иудейской церкви. Различным именно по наличию этой самой внутренней связи с прославленным божественным человеческим Господом, которая отсутствует в исторических пространственностях и временностях слова церкви иудейской и присутствует в исторических пространственностях и временностях слова Ветхого Завета церкви христианской. И, кстати, я здесь совершенно сознательно употребляю именно выражение «присутствует и отсутствует», а не «присутствовало и отсутствовало», как это, казалось бы, правильнее было бы употребить с точки зрения восприятия чувственности, чувственного по пространственностям и временности. Ибо я хочу этим самым лишний раз подчеркнуть именно внепространственный и вневременный характер этих сугубо качественных личностей. То есть с человеческой точки зрения прошлого уже нет, будущего уже нет, еще нет, а есть только некое настоящее, миг между прошлым и будущим. Хотя, как об этом упоминает Священное Писание, перед Богом прошлое, настоящее и будущее предстоит как единство. А то, что перед Богом, это и есть подлинная истинность. То есть прошлое, настоящее и будущее просто существует во всей своей взаимосвязи. Прошлое связано с будущим, будущее связано с прошлым, и оба они связаны с настоящим. И подлинное их восприятие – это восприятие вне пространственной изменчивости и вне пространственной раздельности и временной изменчивости. Но это может происходить только тогда, когда человек может обозреть все. А поскольку человек все обозреть не может, то поэтому мы постоянно и мечемся между этим «было», «будет», «есть». Но иногда все же стоит сказать в такой терминологии, чтобы подчеркнуть то, что мы не можем непосредственно чувствовать своим восприятием, но о чем мы можем знать из положений учения веры. И именно это самое писанное слово в его двух заветах и являлось тем самым грунтом, о котором мы с вами уже говорили не раз здесь, и который Господь предусмотрел, чтобы человеческий род был восстановлен следующим особым способом. Человек мог быть преобразован и возрожден относительно второй или же рассудочной части его духа, которая могла бы быть внедрена новая воля, являющаяся совестью, через которую Господь мог бы возбудить доброе любви или же благолюбие и истинная вера. Таким образом, по божественному милосердию Господа, человек был бы возрожден. Грунт этот насевается на то каменное основание в рассудочном восприятии у современного человека, которое называемо в Священном Писании верой, и о котором в Евангелии от Матфея говорится, что на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах. Вера, которая здесь уподоблена камню, и которая, кстати, соответствует по представительностям то, что в восприятии природном у человека предстает как каменные материковые плиты, с одной стороны, есть чем-то совершенно безжизненным, на котором ничего произрасти не может по определению. А с другой стороны, без отсутствия такового ложа, грунту было бы попросту нечем образоваться. Как мы уже об этом говорили не раз, вся так называемая геологическая история Земли – это есть представительность восприятия природным тех внутренних духовных процессов, которые происходят вне всякого времени, пространства, количественности и материальности. И они не существуют сами по себе, но они существуют как определенная цепь в абсолютном восприятии нашего человеческого. Может возникнуть вопрос, а типа когда ученые до них не докопались, они существовали? На самом деле они не существовали ни до, ни после. Они существовали во внутреннем восприятии. Но когда это восприятие в самых последних чувственностях углубляется в определенные свои области, то у него возникает видимость присутствия некой, скажем так, миллионов лет времени, в котором в бесконечных пространствах находятся звезды, планеты, вот в частности образуется Земля. И в определенном смысле можно сказать, что это существует, но существует не в том виде, в каком мы его видим. То есть не во времени, в пространстве, в качестве непреложной нереальности, которая сосуществует Богу, а в качестве духовной реальности, которая нами воспринимается как некая пространственно-временная реальность. Пока у человека нет внутренней убежденности в абсолютной истинности всего, сказанного в книгах Священного Писания, божественного происхождения и поэтому абсолютной непогрешимости там написанного, пока у него нет внутренней убежденности вообще в существовании абсолютного и непогрешимого Творца Всего Сущего, для него все сказанное там может быть чем угодно, но только не почвой, на которой могли бы засеваться, а тем более давать всходы семена новой духовной воли, через которую Господь мог бы возбудить доброе любви или же благолюбие и истинной веры. То есть пока человек рассматривает Священное Писание в виде забавной книжки, в виде каких-то фольклорных историй и так далее, оно для него не может быть грунтом, потому что оно не является основанием для засевания в его сознательной части новой воли, в которой из благолюбия могла бы образовываться в нем совесть, потому что оно в таком случае не является для него руководством к действию, а только забавным развлечением сознания. Здесь хорошо видно в этой цитате, что вера и истинная вера – это у человека отнюдь не одно и то же. Как мы не раз об этом с вами уже говорили, вера у человека может быть и сугубо рассудочная, или даже внедренное убеждениями не из истинного, и сугубо историческое, и даже совершенно мертвое. Но даже самое мертвое из вер, голое и безжизненное, как раскаленная базальтовая плита вулканической пустыни, даже и такая вера может послужить тем самым камнем, на котором может быть засеваем впоследствии грунт истинности слова для потенциального последующего преобразования и возрождения сознания в человеке. Может, конечно же, и не послужить, и так и остаться безжизненной и мертвой пустыней. Всяко бывает, к сожалению. Но если в человеке нет такого основания, то ничего не может быть в нем связано и развязано тогда с небес по определению. Именно по этой-то причине Господь и попускает человеку изначально войти в такую мертвую веру. Ибо всякий человек нашего падшего человека, человечества, вынужден начинать с такого совершенно мертвого основания для своего грядущего возможного преобразования и возрождения. Для того, чтобы оное получили, еще раз это скажем, пусть и сугубо потенциальный, но все же хоть какой-то шанс для своего осуществления. Что, кстати, в чувственном восприятии человеческом, представительствуемо по соответствиям, изначальным образованием в пространствах и временах планеты, как некоего раскаленного и потом остывающего каменного шара, на котором уже затем формируемы моря, суша, атмосфера, а в последующем и почва для дальнейшего развития так называемой биосферы, или же царств растительных и животных. И именно по этой же причине, кстати, и Сведенборг, орудие Господнего второго пришествия, формирование сознания своего научного начинал именно с научного изучения царства минерального. Это было первое, к чему он приступил. Прийти же в человека такая вера может не откуда-нибудь, а также исключительно лишь из буквальностей Священного Писания. То есть на своем первом этапе Писания выступают еще не как грунт, а именно как тот внешний камень, посредством которого у человека в его рассудочном восприятии и формируемо определенного рода убежденность в утверждениях Писания о Боге, о необходимости веры в Него и следования за Ним. Как говорит об этом латинское слово, без откровения из Божественного человек не в состоянии что-либо знать о жизни вечной, о Боге, и еще менее о любви и вере в Него. Ибо человек родится в совершенном неведении, и потом лишь научается всему из предметов мира, посредством которых он образует свой разум. Он также по наследству рождается во зле, которое происходит из себелюбия и любви к миру. Проистекающие из них услаждения владеют им непрестанно и внушают ему совершенно противоположное божественному. Чтобы Священное Писание в сознании человека могло бы превратиться в грунт или же в ту почву, на котором возможно засевание Господом семян благолюбия, в рассудочной части у него должны пройти многочисленные процессы размельчения и дробления этого монолитного основания. Сначала низведение части этого монолита до состояния песка и атмосферы, из которых затем и могла бы быть сформирована та почва, на которой уже могут быть засеваемы самые примитивные формы жизни, сначала растительного, а потом и животного царства. Что в чувственном восприятии человеческом представительствуемо по соответствиям долгими-долгими геологическими эпохами и процессами в ходе формирования условий для возникновения биосферы на планете. И затем уже появление простейших водорослей, которые создают пленку плодородного грунта для все более и более усложняющихся организмов царства растительного, за которым следует царство животное, и в конце которых преобразований наконец являем и человек, как вершина развития всех этих представительствующих процессов, которые в сути своей, заметим, есть никакая такая не эволюция геологических и животных форм, а лишь представительностями по соответствиям в видимостях пространства и времени внутренних процессов формирования духовного сознания в человеческом последних начал божественного творения в доступных для природного восприятия чувственного формах. То есть формы эти, поскольку они во внутреннем следуют, вернее, поскольку основания этих форм во внутреннем следуют в определенном порядке друг за другом, поэтому они чувственному восприятию представлены в виде некой такой цепочки вроде бы развития жизненных форм, сменяющих одну другую, которая порождает у ученых, исследующих их по принципу наблюдения за следствиями из следствий, и при этом ничего не зная о причинах порождающих, порождает теории, скажем, эволюции, постепенного развития там жизни от простейших к сложнейшим, что на самом деле не подтверждается даже на этом уровне. То есть это не более чем иллюзия. Я об этом когда-то говорил. Если бы какие-нибудь пришельцы, не зная ничего о человечестве, начали бы прослеживать развитие электронной техники, например, то они могли бы тоже составить теорию эволюции, там, скажем, примитивных ламповых триодов, гетеротинных приемников, потом через более сложные формы к ламповым машинам, потом транзисторные, XT-шки, IT-шки, 386-е, 486-е, до высших форм, вроде, скажем, серверных компьютеров, знаменитых Крелли и так далее. Если ничего не знать, что на самом деле все это собирается на заводах, из идеи чего засевается в инженерных умах. Вот точно так же, не зная причин существования вот этих цепочек последовательных, воспринимаемых как некая материальная реальность, существующая вне нашего сознания, можно создать массу очень любопытных и кажущихся даже до определенной степени непротиворечивыми последовательными теорий эволюции всего сущего, создание из некоего большого взрыва когда-то Вселенной и так далее. Но на самом деле с реальностью, при всем своем некотором правдоподобии, эти теории не будут иметь вообще ничего общего. То есть будут видимостями подтвержденными, которые в Священном Писании называются ложностями сознания. Кстати, именно по этой же причине Сведенборг в своем развитии и формировании проходил постепенно от изучения царства минерального к изучению царств растительного и животного, а как завершение к изучению процессов анатомии, физиологии и психологии у человека. И только когда его сознание этими науками было сформировано, произошло божественное откровение, и его сознание пришло к изучению теологии, теософии и внутренних мистических постижений. Но и образование грунта в сознании самого по себе отнюдь еще не гарантирует возникновение там не только форм животного и растительного царства, но и даже самых примитивных органических форм. Недаром же ученым приходится, природоведам, так сложно понять, каким же это таким образом в мире их чувственного восприятия, называемых ими миром природным, вдруг из мертвого на планете возникает живое? Ибо по изучении следствий и последствиям совершенно невозможно установить те причинности, которые способствуют их возникновению и существованию. Не углубляясь сейчас в процесс формирования человеческого до падения или же представительствующих онное по соответствиям так называемых преадамитов, упоминаемых в латинском слове, о чем мы с вами говорили на предыдущем занятии, и лишь упомянув, что этот процесс по соответствиям хорошо вычисляем из первых стихов книги «Бытие» в рациональном истолковании из ее смысла духовного в тайнах небесных, я хотел бы здесь отметить в отношении ситуации, возникшей после падения человеческого в нашем человечестве, что заготовка грунта для возрождения и спасения, начавшаяся процессом записывания означений, соответствий, а также божественных мифов, озвученных в этих соответствиях, из уст членов древнейшей церкви, которая закончилась написанием слова еврейского с последним из его пророков, еще отнюдь не служила грунтом для спасения именно в процессе своего формирования. То есть этот грунт И слово «церкви древней», и тем более слово «церкви еврейской» или «иудейской», он не давал людям тогда никакого личного спасения, которое до прихода Господа было невозможно. Как было показано еще в проповеди «Сути формы слова», а также и повторено потом неоднократно в других проповедях и занятиях, до Господней инкарнации и боговоплощения в последних началах творения не существовало никакой такой духовной степени Господней любви или же благолюбия, которым люди духовного гения могли бы быть спасаемы. Благодаря существованию всех послепотопных церквей, начиная с древней и кончая иудейской, от распада были сохраняемы лишь внешние или же последние формы нашего человечества, или же формы его чувственного восприятия, именуемые его миром природным. Ибо благодаря священным писаниям этих церквей сохранялась внешняя связь неба и мира, неба и человечества. Но не было при этом той связи внутренней, благодаря которой из познаний соответствий рассудочным началам и даже жизни по этим соответствиям внешней могла бы рождаться внутренняя духовная любовь к доброму. Да, внешние формы природного доброго в начале каждой из этих церквей присутствовали. Даже в иудейской церкви были 10 заповедей, которые по внешнему смыслу там многими соблюдались. Но ни к какому внутреннему доброму даже соблюдение наиболее тщательное этих 10 заповедей не вело, что было хорошо отображено в известной евангельской притче. Некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и любви ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранял я от юности моей. Чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». То есть, пока не за кем было еще следовать, то стяжать жизнь вечную, то есть духовную жизнь доброго и истинного, было попросту невозможно. Исполняя ли заповеди, исполнив, раздали все бедным и нищим, но бессмысленно, не за кем следовать. Все это было невозможно по определению. Все эти сугубо внешние праведники от времен потопа и до последних дней церкви иудейской должны были ждать последнего суда, состоявшегося лишь после Господнего воплощения и прославления. И только в этих состояниях, которые Господь привнес, создав в творении, воплотив в творение духовную степень свою от вечности, для них тогда был вынесен окончательный приговор – и даровано подлинное качество для внешних форм доброго их существования. Тогда те, которые были во внешних подобиях доброго, получили исполнение этих подобий духовной степенью божественной любви или же благолюбием. А те, которые были во внешних формах злого, были отвержены и низверглись в преисподнюю. Но до этого пришествия между ними не было принципиальной внутренней разницы, а лишь разница во внешних подобиях. Даже взяв в оборот грунт всех предшествовавших состояний и засевая в него зерна того благолюбия или же духовной степени своей божественной любви, которую он привнес в творение или же в свое собственное ограниченное восприятие жизни от себя самого, Господь еще не мог обратить свое спасение в подлинное совершенство в последних началах чувственного восприятия природного человеческого. Именно поэтому и возникла необходимость, и было дано обетование Его второго пришествия, в котором Он пошлет ангелов Своих с трубою громогласную и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их, после чего Он воцарствует в полной славе Своей, и царствие Его будет вовеки вечное. Здесь важно понимать, спасение от зла вечной погибели было даровано всем человеческим восприятием духовного гения уже после первого Господнего пришествия. Но по преимуществу оно было даровано всем тем сознаниям, которые пребывали в мире или же в природной степени восприятия в состояниях древней церкви. Уже среди относившихся к ее поздним временам, а тем более к церкви иудейской, это спасение могло быть воспринято очень и очень немногими, даже после Господнего пришествия. Среди же последующих, относившихся к так называемой христианской церкви, способных взойти в духовные небеса или же войти в полное восприятие духовной степени Господней любви, были вообще считанные единицы, как нам это хорошо из латинского слова, где говорится, что христианская церковь репрезентирует собой зиму и ночь, или же состояние перед ранним утром. Причина этому была ясно обозначена в латинском слове. Восприятие, или же связь с небом, стало теряться, и появилось другое состояние. Тогда уже люди более не воспринимали ничего небесного в объектах, постигаемых чувствами, как они это делали ранее. Но воспринимали лишь то, что является мирским. И чем более они воспринимали мирское, тем меньше перцепции у них оставалось. И, наконец, последние их потомки, жившие непосредственно перед потопом, не воспринимали в объектах ничего, кроме того, что является мирским, плотским и сугубо земным. Таким образом, небеса отделились от человека и сообщались с ним уже как бы издали. Тогда для человека открылось сообщение с адом, и оттуда он получил свое общее представление, от которого происходили все частности. Как видно отсюда, даже обладавшие остатками духовной перцепции, последнее поколение древнейшей церкви не воспринимала в этих объектах ничего, кроме того, что является мирским, плотским и земным. В древней же церкви, уж тем более, даже лучшие ее представители уже вообще не воспринимали и мыслили все исключительно по линейному осмыслению, или же не могли воспринимать и видеть в объектах своего чувственного восприятия ничего иного, как только лишь все, что является мирским, плотским и земным. Правда, у них тогда все еще оставалась наука соответствия, как нам об этом говорит латинское слово. То есть они знали о духовном значении всего того, что они воспринимали как реально существующие материальные предметности реально существующего материального мира. Ибо, как мы об этом уже говорили выше, Господь предусмотрел сохранение положений учения о вере для того, чтобы из них люди могли бы знать, что является небесным и духовным. Эти положения учения состояли из духовных значений земных объектов. Наука соответствий и была для них теми самыми положениями веры, которыми они мыслили, абстрагируясь от чувственности своего материального восприятия. Но для них реальность этих самых положений веры была все же совершенно отдельной реальностью, практически ничего общего не имевшей с реальностью, как им казалось, того подлинного существования, где они вроде бы обитали в материальных телах среди материальных предметностей. Ибо положение веры, пусть даже и возникшее из чужой перцепции, все еще не дают мыслящему ими собственно сил и возможностей этой самой перцепции. Для примера, здесь можно привести концепцию из слова о семи днях творения, заключенной в первой главе книги «Бытие» и истолковываемой в первой главе книги «Тайны небесной», где сознание с отсутствующей перцепцией видит лишь космологическую модель формирования природной реальности. Модель абсолютно событийно-единственно верную или же наоборот, сугубо примитивную и мифологическую, в зависимости от способности осмысления и наличия природоведческого материала для сравнения и сугубо экспериментального исследования всего, получаемого посредством чувственного опыта. Но в любом случае лишь пространственно-временную космологическую модель. И даже если такое сознание убедить в том, что здесь не описание природных процессов, а преобразовательное описание неких внутренних духовных процессов, то для этого сознания, его чувственном восприятии, это описание все равно останется конкретным мифологическим мифом, описывающим именно некие абстрактные явления. То есть, когда Сведенборг давал свое толкование на эти стихи из первой книги «Бытия», он не руководствовался некой наукой соответствия, списком и так далее. У него была перцепция, причем перцепция от Господа, божественная перцепция. Вот он глядел на эти, и он пребывал одновременно в двух состояниях, то есть в состояниях телесном и в состоянии духовном. И в состоянии духовном он видел духовный смысл, стоящий за этими описательностями. Но он не терял из виду и их представительности материально. И для него это были как бы две реальности сугубо конкретных и чувственно воспринимаемых. И он просто описывал форму, доступную для нашего восприятия в книге «Тайны небесные», то, что он чувственно воспринимал посредством перцепции вот в этой для нас совершенно абстрактной духовной реальности. Мы же можем посвятить годы для прочтения, усвоения всех деталей, вырабатывания для себя словаря соответствия и так далее. Но всякий раз, когда мы приходим к книге Ветхого Завета, берем открываемую на этой главе, хоть треснем и чувственно воспринимаем там космологический миф, описывающий, да, чувственное творение Вселенной. Хоть треснем, ничего не можем сделать, потому что почему? У нас нет перцепции. Вот не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так вот мы 1000 раз слышим, а увидеть не можем этого и одного единственного раза. Поэтому для нас все это продолжает оставаться лишь абстракцией, даже если мы убеждены в ее абсолютной реальности. И это все это так потому, что для сознания, лишенного перцепции и поэтому вынужденного мыслящего лишь по чувственным следствиям из чувственных же следствий, все эти рассуждения о духовном продолжают оставаться не более чем абстракцией. Абстракцией, которой оно доверяет и, может быть, даже верит с той или иной степенью убежденности, но все равно чем-то совершенно выходящим за рамки его непосредственного чувственного восприятия. И потому остающиеся абстракции, абстракции и только абстракции. Ибо, поскольку согласно латинскому слову «перцепция» есть определенного рода внутреннее ощущение, исходящее единственно от Господа, относительности истинности и благодатности чего-либо, то отсюда совершенно ясно следует, что перцепция есть разновидностью не только внутреннего рассудочного постижения, но и прежде всего определенного рода внутренней духовной чувственностью сознания, посредством каковой чувственности уже как следствие формируется и духовное постижение, и духовное осознание. Чувственностью, которая у обладающего перцепцией не только господствует над чувственностью природными и телесными, но более того, обитает в них, как душа в теле сознательно. Вот это очень важно, сознательно. В человеке современном все, относящееся к его духу, обитает в нем преимущественно раздельно с его сознательным. Именно по этой причине для него все связанное с духовным, даже его собственным, есть не более чем отдаленной абстракцией, а единое творение делится на мир природный и мир духовный. То есть, хотя латинское слово нам постоянно говорит, что человек – это дух, облеченный в тело, но мы себя не чувствуем никаким таким духом, облеченным телом. Мы себя чувствуем телом, живущим среди других тел, в мире телесных вещественностей, которое каким-то образом загадочно оживотворяется некими эмоциями, привязанностями, чувственностями, побуждениями, мыслит как-то загадочно. Но мы это только как бы ощущаем как некую тень. Мы не ощущаем себя и не чувствуем всей этой духовной жизни в себе самих. Соответственно, и личное существование человека в этом творении, в его восприятии делится на жизнь в мире том и в мире этом, что для него вовсе не одна и та же жизнь в различных степенях восприятия, а две различных жизни, в одну из которых он вступает, лишь покидая другую. И пребывая в одной из них, он не очень-то верит в существование какой-то там другой загробной жизни. Ибо мало кому свойственно убеждаться в абстракциях, недоступных его чувственному восприятию, до степени полной и искренней убежденности. Даже многие люди, которые считают себя религиозными, ходят в церковь, посещают богослужения, они в лучшем случае хотели бы надеяться в то, что будут жить после смерти. А многие из них, вроде, скажем, известных свидетелей Иеговы, доходят вообще до полного отрицания какого-либо инобытия и перетолковывают Священное Писание в виде воскресения вот в этих самых телах. Почему? Потому что абстракции верить и следовать это доступно очень немногим. Вот точно так же, как, например, о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Для большинства это абстракция. даже сегодня. Большинство в это верит только потому, что им об этом вдалбливали в школе, и все вокруг верят. Вот точно так же во все предшествующие века существования, допустим, тоже христианской церкви, люди верили в загробную жизнь только потому, что это было как бы всеобщее убеждение. И негодяи верили, которых там ничего не ждало хорошего. Они не задумывались, это не влияло на их жизнь, но они все-таки верили, потому что все вокруг говорят. Вот как мы верим, что Земля вертится вокруг Солнца. Хотя кто из нас может понять, почему это так? То есть взять, проанализировать математические доказательства, понять, что все, что мы видим, это лишь видимость, а реальность выглядит совершенно иначе, как это доказал еще Коперник. Но до космических полетов, я думаю, для большей части человечества утверждения Коперника о гелиоцентричности Солнечной системы оставались не более чем какой-то дикой забавной гипотезой, которой они на самом деле и не верили, и смеялись, когда им все это рассказывали. Вот если взять тех же крестьян, например, и так далее, они все были искренне убеждены, что Земля плоская, а Солнце кружится вокруг нее. И вот точно так же с верой в загробную жизнь. Раньше большинство как бы верило, потому что это было всеобщее поверье, потом сейчас распространился атеизм, и теперь большинство над этим смеется, но не потому, что оно убедилось в отсутствии данной жизни, а просто потому, что все так вокруг считают. Ну и я, как рыба в косяке, буду за этим следовать. Оно так проще. Но более подробно вопрос о том, как происходит засевание Господом семян благолюбия в почву, священно, образуемое в нашем сознании священного писания, и как это относится к состояниям после первого Господнего пришествия, к состояниям после второго Господнего пришествия, как это связано с перцепцией, верой, убежденностью и так далее, мы с вами рассмотрим уже в следующий раз, на следующем занятии, посвященном данной теме. Аминь. Я хочу сказать для новопришедших, что на самом деле это уже как бы пятое занятие в цикле. Поэтому для того, что, ну и это просто как бы оно является результатом достаточно долгой цепи занятий, которым мы занимались как минимум последние несколько лет. Так что я думаю, что многое для вас может быть тут непонятно. Но, во всяком случае, если будут вопросы вот именно по этому занятию, то я вот готов на них ответить.
Слышал тут Дон Хуана. Не поверите, Дон Хуан его. Я тебе показываю. Д-х. Дон Хуан. Ты можешь не обратить внимание. Вот тот, что ты говоришь, что надо соединить внешнее понимание Евангелия и Библии в формах природы и внутреннее понимание Евангелия и Библии в вере, любви к доброму и истинному. И если между этими пониманиями нет мостика, а у меня тоже всплывают слова Дона Хуана, Дона Хуана, который говорил в Кастанеде. Ты находишься в двух мирах. Первое внимание в этом мире, второе внимание сновидное. Ты туда проваливаешься на несколько часов, а потом несколько дней или суток или годов проваливаешься сюда. А нужен мостик. Вот 12 или 13 том говорит об этом мосте. Называется мост восприятия, где в одну сторону идет. Мост с одним движением в одну сторону. Такое вот выражение. Ну, я так думаю, ну как это, где это? Ну, он остался в голове. А теперь вот надо. Еще не было слова, не было спасения. Когда еще не было слова, тогда и не было, то есть не пришел Иисус Христос, и не было спасения. Думаю, вот он, мостик, который давал. А потом уже все остальное создалось. Вот буквально в этих твоих словах. А спасение после суда, после прославления и силы, когда Господь приходит, придет в силе. И вот мой вопрос. Господь приходит в силе и славе. Что такое прийти в силе и прийти в славе? Я так примерно понимаю. А вот еще раз, вот как-то здесь еще раз подчеркни для меня. Если кто-то мне мог
сказать. Сила – это вот эта духовная степень божественной любви. То есть то внутреннее, вот в чем была проблема? Проблема была в том, что небесные имели чистую волю. И эта чистая воля исполнялась непосредственно божественной любовью. Она формировалась из божественной любви. И в них воля, сознание было только внешней формой их воли. И эта воля была как бы единственной их волей. Но потом, когда эта воля извратилась, то в человечестве осталась воля, которая на самом деле состоит из похоти и мерзости. И когда им вот в древней церкви остались в наследство вот эти соответствия, то эти соответствия ограниченно действовали в их сознательной части, которая была выведена из-под управления их волительной части. Но поскольку воля небесных могла действовать только непосредственно, то есть небесность могла действовать только непосредственно человеческой воле, оно не могло войти в их личную волю. То есть вот в то все, что происходило в их сознательной части, оно до определенной степени принуждало их поступать определенным образом. Вот, например, следование 10 заповедям. Вот возьмем иудейскую церковь для такого ограничения. Ну, большинство из них следовало 10 заповедям, опять же, только потому, что их учили, что ваше благополучие от этого зависит. Вот, благополучие нашего народа зависит от того, как мы следуем указаниям Бога. Если ты нарушаешь эти указания, ты подвергаешь опасности наш народ. А подход был такой, вот вспомни, если ты, не дай Бог, то побивание камнями. Вот прелюбодеяние, побивание камнями. Это что было? Месть за то, что нарушено равновесие в нашем обществе. Это не то, что человека учили, наставляли доброму. Просто вот ежели вот этих побьют камнями, то другие 10 раз подумают, как нарушать. И поэтому многие бы и нарушили, но боялись. Точно так же, почему сейчас многие не воруют, только потому что боятся, что в тюрьму попадут. А если не попадут, то уже это вот. То есть не было вот этой внутренней мотивации, не было той силы, которая бы сформировала новую волю, которая могла быть альтернативой и пересилить вот эту волю старую. Хотя внешне часто жизнь выглядела весьма благообразно. Но не потому, что была вот эта сила для ее делания, а сила заимствовалась из внешних страхов. Страха за свое благополучие, за свою репутацию и так далее. А когда пришел Господь, Он дал вот эту силу. Когда человек в состоянии стоять в добром, даже когда ему лично это невыгодно. Когда его материальное призывает его нарушить все заповеди и делать. Вот это вот сила. А слава – это то просветление, которое из новой воли исходит. Когда для человека мертвая буква Писания наполняется через божественное просветление подлинными духовными истинами. Вот это вот божественное слово.
Да. Наука соответствия, связь с небом евангельским. Ну, так вот, потом вот это. Ну, все-таки как-то вот выучил словарь соответствий. Допустим, стена – это то-то. Дом, крыша – это то-то. Камни – это то-то. Трубные ангельские трубы звучат – это то-то. Ну, это очень уж как-то так упрощенно. Наверное, это сложнее.
Да, это, конечно, сложнее.
Может быть, надо просить, Господи, вот как-то внутренне.
Вот, смотри. В новой церкви это достаточно популярно. Составление словарей соответствий, чтение для чего вот. Ну, по старой этой, то есть это еще как в протестантизме считалось, человек спасается верой, а вера зависит от его знания. То есть накачиваться знанием, знанием, знанием. Но в латинском слове четко сказано, что знание имеет смысл только тогда, когда оно относится к жизни. То есть ты можешь выучить все соответствия, ты можешь хорошо все знать, но для тебя все это будет абстракцией, и оно тебе не поможет. Вот древней церкви это помогало. В каком смысле? Оно помогало тогда, когда человек исполнял заповедь. То есть оно формировало принятие для будущего. И вот тут точно так же. Человек должен начинать с исполнения заповеди и больше сначала заботиться о том, чтобы не нарушать вот эти заповеди жизни, которые 10 заповедей. А это все нужно, вот все лучше, вот у тебя есть выбор, например, посмотреть телевизор, какой-нибудь фильм, или почитать вот Божественное Слово, записать все соответствия и так далее. Вот тогда это имеет смысл. Это преобразует твое сознание. Это вытесняет из него бесполезное занятие. Вредное даже. Не то, что бесполезное, а вредное. Но это работает только в том случае, если сначала есть жизнь, а потом есть вот реформирование своего сознания. Тогда если твоя возникнет, вот через твою жизнь в тебе образуется сосуд, его Господь исполняет благолюбием, из него формируется новая воля, тогда все твои знания он просветляет. Он вот тогда и приходит на силу, приходит слава. То есть вот это изучение может способствовать приходу славы, когда придет сила. Но само по себе, вне жизни, оно может превратиться просто в бессмысленное начетничество, которая тебе поможет только надуваться перед другими, сколько я духовных знаний изучил, как я уже разбираюсь в духовных предметах и так далее.
Я могу добавить о старой вере. 2 перста, 3 перста. Вроде бы исполняли лучше. Там были нестяжания, там были какие-то ситхи, как говорится. Ну, были подвиги. А вот Господь их убрал дороги куда-то, там они где-то там живут, Лыковы, там были там еще эти Аввакумы, бились, они свое получат по смерти, за то, что они там выполняли буквально, пятницу держали, среду держали, свечи ставили, такие бросали церковную кружку, значит, женились и не разводились, в общем, они держали внешне, и потом Господь им даст потом. Но они были убраны с дороги, ну, по крайней мере, православной России они были выбраны, отодвинуты. Они где-то там, в закоулках. А вот такая классическая православие, ну, какое оно? Ну, какое, у кого как. У каких-то там, значит, у одних святых, она, вот Чернецкий, вот, здесь наш какой-то. Он выдержал что-то, ну, как-то выдержал. А рядом стояли христиане, которые во время войны, вот этой последней, иудеев сохраняли. Лазароши, я тебе день спасу, а ты мне дашь там 3 гривни, че там 3 марки. Ну ж было так, да. Спрашивается. И тот, и другой, Чернецкий, и какой-то там Есипчук придет туда и скажет, ну я ж вот ходил в церковь, но он получит и свое. А Чернецкий получит свое. А эта церковь была редемптористом. Никто даже, наверное, из вас не знает. Редемптористом на улице Франка. А у них такое было правило. Я...
Слушай, может, ты вдумался немножко? Да, да, да. Может, да, есть да, да, вопрос, да, вот именно
да, совершенно верно.
Может, у вас какие-то вот вопросы именно по этому, что вы услышали сейчас?
Нет.
Хорошо, спасибо, хорошо, очень.
Хорошо, тогда